Вот так же, кстати, он будет строить дальше и все свои тексты, в том числе и свои эстетические статьи, да, и особенно трактат «Ключи Марии». Потому что вот в этом издании здесь очень интересно прокомментированы «Ключи Марии». То есть там исследователи активно как бы вычленяют круг источников, на который опирается Лисенин. То есть вот что входит в его вот в этот трактат. Но когда мы читаем, мы понимаем, что это совершенно самобытный и вот какой-то живой, идущий от какой-то вот этой вот глубины, такой корневой, если хотите, крестьянской интуиции текст. Хотя Есенин вводит туда достаточно много каких-то, так сказать, книжных аллюзий, художественных аллюзий, постоянно отсылает к тем или иным исследованиям, но в конечном итоге невысоко их ставит. Как он говорит, все ученые, как гробокопатели, старались отыскать, там, скажем, в русском орнаменте, он начинает с орнамента как образа мира, орнамента как такой как бы текучей музыки, орнамента как такого как бы художественного запечатления строя Вселенной, вот этого крестьянского избиного обоза, избиного космоса. И он говорит, что ученые, как гробокопатели, ищут там те или иные влияния. А он говорит о том, что здесь фактически мы должны видеть вот этот вот источный образ бытия, образ мира, который идет из глубин народной культуры, который порожден почвой, порожден землей. И вот он обращает как раз вот к, собственно, крестьянскому миру, к фольклору, к русской избе, да, когда он говорит о том, что какие здесь книжные влияния и культурные влияния. Нет, это изначальное вот какое-то восчувствие бытия как целого, изначальное восчувствие мира как единого. И вот этого какого-то глубинного родства как бы человека и твари. Вот. Весь абрис хозяйственно-бытовой жизни, как он говорит, да, свидетельствует нам о том, что он был, остался и живет тем самым прекрасным полотенцем, изображающим через шелк и канву то символическое древо, которое означает семью. И дальше он говорит, все наши, наш бытовой орнамент, вот все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на гнезде крыльца, цветы на постельном или тельном белье вместе с полотенцами носят непростой характер узорочный. Это великая, значная эпопея исходу мира и назначению человека. Вот посмотрите, как бы поворачивает Есенин вот эту вот тему народного мира и народного космоса. Он видит там аксиологию, он видит там некое задание, да? Некое слово о месте человека в природе, о его предназначении. Конь, как в греческой, египетской, так и русской мифологии, знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Вот, то есть вот эта вот идея движения. Тут же появляется тема «Я еду к тебе в твои лоно и пастбище», говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности, как к родительскому очагу, проглядывает и в символе нашего петуха над ставнем. Известно, что петух встает вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода. И крестьянин не просто посадил его на ставни, здесь скрыт глубокий смысл его отношений и восприятия солнца. Да? Он говорит всем приходящим, что здесь живет человек, исполняющий свой долг по отношению к солнцу. Дальше появляется образ пахаря, причем космического пахаря, почти как космического пахаря, который бросает в утепленные поры зерна своего труда. Ну и так далее. Вот, и появляется еще здесь очень важный, и в «Ключах Марии», вот в раннем уже Есенине, вот этот образ кротости, вот подлинного отношения человека к миру, как такого милующего, кроткого и любящего отношения. Вот сам Есенин и здесь, вот в «Ключах Марии» и в других статьях, он будет постоянно акцентировать вот эту тему двоеверия, вот этого народного двоеверия, да, когда фактически в крестьянском, так сказать, вот, земледельческом годе и вообще в крестьянском сознании как бы сплетаются два потока. вот с одной стороны вот этот языческий, да, пласт, и с другой стороны пласт христианский. И самым удивительным образом они как бы дополняют и взаимопроницают друг друга. Интересно, что во многом вообще свое вот это вот восприятие Есениным вот этого как бы языческого, языческой народной культуры, как культуры, которая тоже как бы проявляет вот абсолютное родство человека и мира, и абсолютное единство человека со всем бытием, и оправдание жизни в ее полноте, во многом здесь как раз Есенин, кстати, прикасается с Розаном, который как раз утверждал вот это солнечное язычество, о котором я говорил, он утверждал его как утверждение прав реального и материального бытия, телесного, как бы вот всей вот этой совокупности живого и вечного, которая не вторична по отношению к духовному, а которая равновелика с ним. Вот. И в этом смысле христианское миросознание, да, которое говорит о преображении, да, которое говорит о воскресении, оно как бы соединяясь вот с этим исконным таким как бы восчувствием ценности живого, вечного, оно проявляет те потенции, так сказать, мира преображения, которые часто, кстати, в нем не замечают, вот спиритуализируя христианство, как бы представляя его как религию, которая разрывает, опять же, небесное и земное, да? Которая, так сказать, располагается вот в этой картине двуплановости бытия, да? То есть вот эта двуплановость мира. А христианство, на самом деле, это колоссальное как бы оправдание материи, преображение материи. Потому что, как вы помните, Христос, он там ел вообще, да, с мытарями и грешниками, он вообще, так сказать, исцелял, воскрешал, утешал бури, то есть он спасал материю, спасал материально. И вот Есенин это очень хорошо чувствует. И как раз вот в этих образах софийности мира, которые возникают у него, особенно в его раннем творчестве, мы видим вот это чаяние преображения, это утверждение реальности в ее потенции абсолютного как бы будущего ее обожения. Вот. И поэтому у него постоянные вот эти вот религиозные подавления в раннем творчестве. Там ветер, схимник, например, да? Схимник, ветер, шагом осторожным, мнет листву по выступам дорожным. И целует на рябиновом кусту язвы красной незримому Христу. Там у него вот постоянно еще такой образ Христа, который фактически вообще развит во всей природе. Причем интересно, что если вот попытаться найти какой-то, так сказать, прообраз вот этого восчувствия Христа, который буквально под кустом голодный спас, как он говорит, да, под кустом голодный спас, то это, конечно, Тютчев. Вот с его этим знаменитым стихотворением «Эти бедные селения, это скудная природа», да, когда он говорит «Не поймет и не заметит гордый взор напременный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей вселенной», появляется вот это последнее четверостишие «Удрученный ношей крестной, всю тебя земля родная, в рабском виде царь небесный исходил благословен». То есть вот это вот ощущение Христа, который в виде странника, в виде как бы фактически бродяги, да, он исходит в русскую землю. И вот интересно, что это у Тютчева, этот образ немножко он там сплетает с образом апостола Андрея, который он пришел в свое время там, на Киевский город. Да? Вот. Вот он здесь где-то начинает работать вот в этой самой ранней лирике Есенина. И что еще очень важно, вот для раннего Есенина, это, конечно, абсолютно христианский поэт, причем не в плане, так сказать, начетничества какого-то такого, жесткого начетничества, да, а он абсолютно проявляет вот это сердце милующее, о котором в 19 веке очень хорошо Лесков писал. Вот, может быть, вы читали, замечательная такая есть вещь «На краю света». И вот там есть такой старец Кириак, который хватает вот так Христа и говорит, что я, так сказать, не отпущу тебя, доколе ты не простишь со мной всех. То есть он буквально требует от Христа, чтобы Христос всех, даже убийц, преступников, так сказать, вот, людей согрешивших, там, самоубийц, которых традиционно там даже и в церкви не отпевают, чтобы он их простил. И вот это вот сердце милующее, оно абсолютно живет вот в этой ранней лирике Есенина. Я вот сейчас просто для того, чтобы это проиллюстрировать, я сейчас прочитаю как раз вот одно стихотворение. шел Господь пытать людей в любовь. Выходил он нищим на кулишку. Старый дед на пне сухом в дуброве жамкал деснами за чувственную пышку. Увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал, вишь, какой убогий, знать, от голода качается болезнь. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь. И сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь. Вот понимаете, вот вам вся этика, вот вам вся христианская этика, там вся Нагорная проповедь, все вот это вот Христова заповедь новую даю вам, да любите друг друга, да? Вот эти слова Христа, когда он говорил, что вы там, так сказать, если нищему и убогому дадите, вы дадите мне. Вот оно все здесь, вот в этих трех четверостишиях. Это совершенно потрясающе. Вот этот правильный символ, который действительно дает какое-то потрясающее зрение, которое есть вот это утверждение нормы мира и человека. Да? Вот мира и человека, какими они должны быть. Вот это ваше чувство этого софийного строя мира. Или вот еще... Мне нравится стихотворение, тоже, где вот этот образ софийности мира и должного строя отношений. Не ветры осыпают пущи, не листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу в просеничном платье, на легкокрылых облаках, идет возлюбленная мать с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарю и полнию куста, и в каждом страннике убогом я вызнавать пойду с тоской, непомазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в ели крылья херувимы, а под пеньком голодный спас. То есть вот это вот совершенно такое, как он призывает к такому внимательному, чуткому зрению. И не просто уже даже прозревать, вот что еще тоже очень важно, усиленно это пройдет через все его творчество, прозревать вот этот вот образ Христа даже не только в человеке, но и в твари. Вот это то, чего, кстати, в литературе не было до Есенина. Это когда у него христоподобен кот, христоподобно там облако, христоподобно какая-нибудь травинка, там береза и так далее. То есть вот все твари мира, они тоже как бы христоподобны.
А спас это Христос? Типа?
Да, спаситель.
Ну, под пеньком непонятно, что там может быть.
Под пеньком, да, это может быть кто угодно, домовенок какой-нибудь, это может быть какое-нибудь животное, это может быть кот там и так далее. И вот что еще важно, конечно, вот этот собор твари, у него потрясающий совершенно. Когда он, вот весь этот христианский космос, он рисует, как тоже такой собор твари вокруг человека. Вот на самом деле стихами Есенина абсолютно можно иллюстрировать Филона. Вот филоновские, вот эти коровницы его, филоновскую замечательную, это христианская семья, святое семейство, где вы помните, да, там в центре, ну, представляем, да, там мать, отец и ребенок, да, и мать, да, вот это святая семейство, и вокруг него там собраны все твари, там и лошади, и коровы, и собаки, и виноград, там, и растения, и земля. Все-все собрано вокруг человека, вот, который стоит в центре мира, отвечает за бытие, и вот это вот любовное, как бы милующее, сердечное, и еще вот очень важно, возделывающее отношение к бытию. Вот, я сейчас прочитаю вам еще одно стихотворение в хате, которое называется, где вот такой тоже образ такого крестьянского рая, вот этого крестьянского космоса. Пахнет рыхлыми дрочёной, у порогов дёжки квас, над печурками точёной тараканы лезут в пас. Вы понимаете, здесь ведь нет никакого, понимаете, вот отталкивания, ранжирования твари, да, то есть там, ну, какие-нибудь коровы и тараканы. Но, понимаете, он их не бьет тапком, они абсолютно вот
штаб участники,
да, они участники вот этого, как бы вот этого христианского, пахнет рыхлыми дрочеными, у порогов дежки квас, над печурками точеными тараканы лезут в паз, вьется сажа над заслонкой, в печке нитки попелиц, а на лавке за солонкою шелуха сырых яиц. Даже шелуха сырых яиц, она вот этим каким-то любовным таким, родственным вот зрением, она абсолютно вот входит в этот мир стихотворения, да, и мы тоже ее чувствуем какой-то родной. Ее даже выкинуть.
после этого не хочется, да, вот, потому что она какая-то такая родственная, тоже часть вот этого нашего мира, нашего строя. Мать с ухватами не сладится, нагибается низко, стали кот к мохотке кразится на парное молоком, квохчут куры беспокойные, над огробленной сахи, на дворе обедню стройную запевают петухи, петухи, которые поют обедню, понимаете, это кукареку, они поют обедню. Вот это литургизация абсолютно жизни, литургизация мира. А в окне на сене скаты от пугливой шумоты, из углов щенки кудлатые заползают в круты. Вот это действительно удивительное, совершенно такое простое, вот то, что потом Пришвин назовет родственным вниманием к миру. Вот наша как раз замечательная исследователь творчества Пришвина, вот Елена Константинова, да, Нора, она постоянно об этом пишет, вот родственное внимание. И это, конечно, вот подлинный космизм. Подлинный космизм, который абсолютно слит с персонализмом, потому что ведь очень часто, вот скажем, под космизмом понимают ну, просто какое-то такое космическое, пантеистическое чувство, которое очень часто как бы, где как бы космос огромен, а человек, ну это такая какая-то, так сказать, величина, почти которой можно пренебречь, да, к антитене лежать. Ну как вот в тючевских стихах, в тючевской бессоннице, когда человек, как сирота бездомный, стоит теперь немощный, гол, лицом к лицу, перед пропастью тем. Это не космическое мироощущение, не космическое, это наоборот глубоко трагическое мироощущение, в котором человек и мир разорван. Это колоссальный как раз разрыв человека, как сознающего, творящего существа, обладающего личностью, вот с этим как бы порядком природы, в котором смерть, рознь, да, как бы разделение и так далее. А вот это вот другое совсем. Вот подлинное космическое чувство, оно как бы воссоединяет мир и человека, связуя их вот этой вот связью родства. Но при этом, вот в этом космическом, подлинно космическом, космическом чувстве, это, конечно, чувство, которое покоится вот на принципе софийности и на принципе всеединства, о котором говорит Владимир Соловьев и о котором говорит Федоров. То есть основа подлинного космизма – это принцип Троицы. Вот этой самой несвиянности, нераздельности абсолютно всех элементов бытия. Вот от этой самой шелухи и тараканов, которые там заползают, да, и человек. То есть и облачко там, так сказать, и вселенная, и так далее. Вот, то есть это все как бы элементы сотворенного Богом мира, как призванного как бы в совершенство к вечности. Вот это очень важно. Интересно, что у Лорского, вот, который тоже современник, Николай Лорский, да, современник Есенин, у него вот в этом его, в этих его работах, как бы, где он выдвигает этот принцип идеала реализма, там у него очень интересная трактовка личности. Он говорит о том, что потенции личности в бытии обладают буквально все, вплоть до электрона. Вот. Ну, и дальше, значит, каждый вот элемент мира, он должен развить себе вот это вот личностное начало. Личностное начало. И вот тут вот очень важно одну вещь как бы мне проговорить, чтобы мы не думали, что как бы, потому что в космизме вот этот принцип персонализма и всеединства, он еще соединен с тем, что и Владимир Соловьев называет как бы космическим ростом. То есть вот эти все твари, так сказать, там и шлопаицы, тараканы, там и, так сказать, животные, растения, они как бы, находясь вот в этом, так сказать, бытии, да, в порядке природы, они еще имеют в себе вот некую потенцию восхождения, совершенствования, роста. То есть фактически персонализации подвига. То есть понятно, что, скажем, вот цветок, да, или там, ну тот же таракан, да, но мы хотим с ним поговорить, но он с вами разговаривать не будет, да. То есть мы антропоморфизируем бытие.
Ты его убьешь раньше.
Да, мы скорее вот так.
Настя убивает.
Да, вот, понимаете, мы антропоморфизируем бытие, потому что нам это как бы глубинное такое чаяние человека, вот этого подлинного родства единства с миром. Но мы понимаем, что есть то, о чем пишет Федоров, когда он говорит, природа враг временный, друг вечный. Что такое враг временный? Это порядок природы. То есть все эти твари, там, и, так сказать, и волк, и заяц, там, и облачко, да, и тучка, они находятся вот в этом смертном и страдальческом порядке реальности, в котором есть смерть, рознь и вытеснение. Да? А потом тот же Владимир Соловьев, который с одной стороны вводит формулу всеединства, да, вот как подлинную нормальную реальность. И Федор говорит, что закон Троицы, несъединенности, нераздельности – это подлинная нормальная реальность. Но мы с вами живем в ситуации, когда всякое последующее вытесняет предыдущего, предыдущий идет вот этот бесконечный закон взаимной борьбы и в природе, и в человечестве. И та же самая тучка, она может быть такой прекрасной, нести нам, так сказать, вот такой дождик, да, благодатный, орошающий поля, а может быть таким смерчем, который сметает, так сказать, и дома, и постройки, и в этом вихре, так сказать, смерч, да, уносит тех же животных и людей, и губит их. То есть это и таким ликом может оборачиваться, да, стихия. И это тоже прекрасно. Крестьянин и Есенин понимает и знает, но он вот сознательно выдвигает вот этот образ реальности. С чем это связано? Это связано, конечно, с глубиной такой его веры. И особенно, кстати, это проявится потом уже вот в его революционных поэмах. Верой вот в эту вот созидающую, реальную, идущую, вот, конечно, от этой вот такой как бы фольклорной магии, веры в силу слова. Слово произнесенное. То есть для него слово – это не фу-фу. Да, вот как вот. Это не что-то такое, как бы вторичное по отношению к реальности. Слово – это то, что реально реальность созидает и строит. И вот, если мы обратимся к его тоже такой программной статье «Быт и искусство», он собирался написать такую книгу «Словесный орнамент». Это как раз вот, собственно, начало 20-х годов, когда он становится вместе с Анатолием Мариенгофом, да, вот основателем такого течения, как эможенизм. Да? А причем вот это течение эможенизма, оно во многом, кстати, тесно соприкасается, я думаю, даже во многом оно и питалось вот этими религиозными спорами об Эмиславе. Потому что как раз вторая половина 10-х годов – это споры об Эмиславе. А в чем была суть споров об Эмиславе? В том, что вот когда мы в молитве поминаем имя Божие, вот Бог присутствует в этот момент в имени или нет? То есть имя Божие, вот оно поминаемое в молитве, это есть Бог или нет? И вот величайшие подвижники и опытники молитвы, они утверждали, что состояние молитвы, молитвенное состояние, которое собирает всего человека, так как бы Бог присутствует фактически всеми своими свойствами. Ну, потом вот на эту тему было очень много споров. Официальная как бы вот русская церковь, она не приняла Эмиславия. Вот вообще, так сказать, эмиславцы были вывезены с Афона, там это целая была такая полицейская тяжелая история. Но для вот эти эмиславческие споры, для философии, для литературы, они оказались очень важными и продуктивными. И, кстати, вот русские религиозные философы в большинстве своем, и Владимир Францевич Эрн, и там Флоренц, и Булгаков, они все поддержали эмиславцев. Более того, они говорили, что когда... Потому что такое, когда мы говорим о том, что как бы в звучащем слове, в образе не присутствует сущность, это что тогда? Это, опять же, колоссальный разрыв планов бытия, это разрыв как бы духовного и материального содержания форм. А принцип искусства это как бы воплощенное, это воплощение духовного начала. Да? Вот тот же Соловьев в своих эстетических работах, он скажет, что красота это духовная телесность, что смысл вообще искусства это как бы воплощение идеи форм, вот совершенное воплощение идеи форм. И интересно, что как раз Есенин, он будет, собственно, высказываться за вот эту действенную силу слова, которая есть уже дело, исходя из, собственно, того места, которое искусство занимает как раз в христианском быте и вообще в быте человека. Он будет говорить о том, что, собственно, фольклор – это не просто песенки, которые мы поем ради развлечения. Это жизнь, это бытие. Обряд, он действенный. Обряд, он, так сказать, призван нечто изменить в порядке реальности. В этом смысл обряда. И вот, собственно, искусство, вот он скажет, это виды человеческого управления. Смотрите, какая потрясающая формулировка. Искусство – это виды человеческого управления. Он говорит о том, что каждый вид мастерства в искусстве будь то слово, живопись, музыка или скульптура, если единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства только лишь как необходимое ему оружие. То есть, во-первых, здесь вот это очень важное понятие органического мышления, как мышление такого целостного, в котором слиты как бы мысль, цель и действие. И во-вторых, это как бы ощущение того, что искусство есть действие, искусство есть орудие действия человека в мире. В этом, конечно, тоже ключ вообще к деятельности Есенина, как поэта, безусловно. И тогда мы начинаем понимать, вот почему он так настойчиво выдвигает в реальность вот этот идеальный образ. Потому что, казалось бы, можно сказать, ну что вы тут за такую, так сказать, картинку рисуете, да? Там, скажем, у того же Заболоцкого будет потом, да, вот о периоде. Жук ел траву, жук обливал птица, хорек пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ взирали с травы. Так вот она, гармония природы, да. То есть это прекрасно знает Есенин. Мы с вами потом посмотрим это вот на том стихотворении, которое мы будем разбирать. Я сейчас уже еще несколько слов скажу и закончу. Вот. Но он совершенно сознательно как бы манифестирует вот этот образ мира, как бы который, будучи запечатлен в слове, уже как бы выдвигается в реальности, становится частью реальности и может двигать и организовывать действия человека в этом мире. И в этом, кстати, разгадка того, почему, вот скажем, в целом цикле своих вот этих так называемых маленьких поэм, вот я уже перебрасываю мостик, потому что понятно, что потом, если мы посмотрим на есенинское творчество, да, и посмотрим, как движется он вот от этих ранних, от этой гармонии ранних стихов, кстати, к поздним, то мы увидим, как бы постепенно, но неуклонно начинает входить вот в его стихи вот это ощущение дисгармонии. Дисгармонии реальности, которую он прекрасно осознает, да, и мы трагически его стихи все знаем, да, и вот эта маска хулигана, которую он, так сказать, на себя, да, нацепляет, вот это ощущение, как бы, дисгармонии мира, и зла, и бездны зла, которые в человеке, и в природе, и вообще в цивилизации, да, и в этой самой индустриальной цивилизации, которая, так сказать, абсолютно так неуклонно, неумолимо, да, фатально, так сказать, надвигается вот на этот образ крестьянского мира и рая. Ну, мы вспоминаем Сорокаус, да, знаменитый этого Сорокаус, ну, вот уже начало 20-х годов, вот маленький парень Сорокаус. Образ красногривого жеребенка, да, который, это тягательство, как он говорит, живой силы, силы железа. Вот, это все мы понимаем. Но тем не менее, удивительный факт, на который, кстати, обращали внимание современники поэта и вот исследователи. И очень интересно, это как раз вот разобрано у Светланы Григорьевны, нашей семьи. И вот в, как у нее есть потрясающий здесь разбор вот этих самых маленьких поэм Есенина, которые он начинает писать в 17 году, а завершает в 19. То есть вот 3 года, в протяжении 3 лет, он пишет вот несколько таких маленьких поэм. Значит, первая поэма «Товарищ» и последняя поэма «Пантократ».